Глава шестая. Переходы. Проснувшись в кромешной тьме, Ранд лежал под одеялами, пытаясь сообразить, что его разбудило. Ведь что-то его разбудило. Сон его тут ни при чем. Он учил Авиенду плавать в пруду знакомого с детства двуреченского мокрого леса. Что-то другое. Затем это нечто возникло вновь. Точно слабое дуновение. Зловонный миазм пробрался под дверь. Вообще-то это вовсе и не запах. Полная несхожесть, инаковость. Таким было это нечто по ощущению. Тухлятина. Будто какая-то мертвечина с неделю лежала в стоячей воде. Оно вновь ослабло, но на этот раз не исчезло. Отбросив в сторону одеяло, Ранд встал, обернувшись к Саидин. Внутри пустоты, наполненной силой, он чувствовал, как вздрагивает его тело. Но холод, казалось, был где-то далеко-далеко. Ранд осторожно потянул на себя дверь, шагнул за порог. Сквозь арочные окна в концах коридора лились водопады лунного сияния. После черной, как деготь темноты, в спальне здесь было светло почти как днем. Ни малейшего движения, но он чувствовал, как что-то приближается. Что-то злое. По ощущениям, оно напоминало порчу, что пятнало бушевавшую в нем силу. Рука нашарила в кармане куртки маленькую резную фигурку. Толстячок с лежащим на коленях мечом. Это был Ингриал. С ним юноша мог направлять столько силы, сколько не сумел бы удержать, под контролем без помощи со стороны. Ранд надеялся, что фигурка ему не пригодится. Кто бы ни затеял нападение, они не ведали, с кем теперь имеют дело. В противном случае они не позволили бы ему проснуться. Мгновение юноша стоял в нерешительности. Что бы ни послали против него, Ранд готов принять бой. Но враг пока не здесь, он внизу, где, судя по тишине, по-прежнему спят девы. Может, повезет, Ранд их и не разбудит, если только не затеет стычку там, где они спят. Тогда Илки, несомненно, проснутся, а стоять в стороне и смотреть они не станут. Это ведь девы. Лан говорил, если можешь, выбирай место для боя сам и заставь врага прийти к тебе. Ранд улыбнулся и затопал сапогами к ближайшей лестнице, что, изгибаясь, уходило вверх, потом нарочито шумя поднялся на последний этаж. Наверху был один громадный зал со слегка закругленным куполом и несколькими колоннами со спиральными каннелюрами. Сквозь лишенные стекол окна лился лунный свет, не оставляя тени даже уголка. На запорошенном пылью и песком полу еще слабо виднелись следы сапог Ранда, оставленные им в прошлый приход сюда. Других отпечатков не было. Замечательно. Широким шагом выйдя в центр зала, Ранд встал, расставив ноги на выложенном мозаикой древнем символе Айс Седай, 10 футов в поперечнике. Подходящее место. Под этим знаком он будет побеждать. Так гласило о нем пророчество Руидина. Он стоял на разделенном надвое волнистой линии круге, одна нога на черной перевернутой слезинке, которая ныне называлась драконьим клыком и считалась символом всякого зла, другая — на белой капле, ныне именуемой пламенем Тарвалона. Некоторые утверждали, что она символизирует собой свет. Подходящая поза, чтобы встретить врага, стоя между светом и мраком. Ощущение мерзостности усилилось, запах горелой серы наполнил воздух. Неожиданно началось какое-то движение. Точно крадучись, какие-то твари лунными тенями расползлись по залу. Тени медленно превратились в 3 черных псов, темнее ночи и ростом с пони. Собаки, сверкая серебристыми глазами, настороженно обступали Ранда. При исполненной силой он слышал, как бьются их сердца, точно глухой стук барабанов. Но дыхания собак Ранд не слышал, возможно, они и вовсе не дышали. Он направил силу, и в руках его возник меч. Слегка изогнутый клинок с клеймом в виде цапли казался выкованным из пламени. Ранд ожидал Мурдраала или чего похуже, чем безглазый. Но для собак, даже для собак, порожденных тенью, меча достаточно. Кто бы их ни послал, он не знал Ранда. Лан говорил, что юноша в своем владении мечом уже вплотную приблизился к уровню мастера клинка. Страж скуп на похвалу, поэтому Ранд подумывал, что вполне вероятно, он уже перешагнул эту ступень. Рыча, будто перемалывали в пыль сухие кости, собаки с 3 сторон кинулись на Ранда. быстрее, чем несущиеся галопом лошади. Ранд не шелохнулся, пока псы не оказались совсем рядом. Потом он плавно, слившись воедино с мечом, двинулся, словно в танце, меняя одно за другим положение оружия. В мгновение ока стойка с мечом под названием «Вихрь на горе» превратилась в дуновение ветра над стеной, а тот стал раскрывающимся веером. Огромные черные головы отлетели от черных тел, капая слюной с по-прежнему оскаленных и блестящих, словно сталь, зубов, они запрыгали по полу. Ранд даже не переступил границ черно-белой мозаики, когда темные тела рухнули судорожно подергивающимися кровоточащими грудами. Рассмеявшись, Ранд убрал меч, хотя и продолжал держаться за Саидин, за бурлящую силу, за ее сладость и порчу. Презрение скользнуло по кокону пустоты. Собаки. Исчадие тени, нет сомнений. Но всего-навсего... Смех замер. Мертвые тела псов и их головы медленно таяли, растекаясь лужицами жидкой тени. Черные пятна слегка подрагивали, будто живые. Разбрызганная по полу кровь дрожала. Вдруг мелкие капли вязкими струйками побежали по полу, слились с лужицами покрупнее, а те стекли из черно-белой мозаики. Потом они начали разбухать, поднимаясь все выше и выше, и вот перед Рандом опять три громадных черных пса, рычащие, роняющие из пасти слюну и уже подобравшие под себя массивные задние лапы, изготовясь к прыжку. Ранд не понимал, почему почувствовал удивление, смутное за гранью пустоты. Собаки, да, но ведь исчадие тени. Кто бы ни натравил их, на него они не были так беспечны, как полагал Ранд. Но они, тем не менее, не ведали, на что способен Ранд. Вместо того, чтобы вновь взяться за меч, Ранд направил силу. Он помнил, как делал это однажды давным-давно. Взвыв, огромные псы прыгнули, и толстый луч белого света сорвался с ладони Ранда, точно расплавленная сталь, точно жидкий огонь. Ранд хлестнул лучом по вытянувшимся в прыжке тварям. На миг они стали странными тенями. Все цвета превратились в свою противоположность, а потом тени распались на искрящиеся пылинки, которые разлетелись в стороны, уменьшаясь и тая, превращаясь в ничто. Ранд с мрачной улыбкой позволил созданному им лучу исчезнуть. Перед глазами у него все еще стояла багряная полоса. Напротив Ранда в дальнем конце обширного зала на плиты пола обрушился кусок колонны. Там, где прошлась полоса света, или что это было такое, куски колонн исчезли, точно аккуратно срезанные чудовищным ножом. Позади колонн, вдоль стены, в половину ее ширины, зияла брешь. «Тебя ни одна из них не укусила? Не обрызгала кровью?» Ранд резко повернулся на голос Морейн, поглощенный поединком. Он не услышал, как она поднялась по лестнице. Айс Седай стояла обеими руками, вцепившись в юбку, и смотрела на него. Лицо ее пряталось в лунных тенях. Наверняка она почувствовала этих тварей, как и он. Но чтобы добраться сюда так быстро, ей, вероятно, пришлось бежать. «Девы пропустили тебя? Или ты стала Фардарой Смай, Морейн?» «Они даровали мне некоторые привилегии хранительницы мудрости», — торопливо объяснила она. В ее обычно мелодичном голосе прорезались нотки нетерпения. «Я сказала караульным, что мне необходимо срочно переговорить с тобой. А теперь отвечай мне. Гончие тьмы тебя не укусили? На тебя их кровь не попала? Их слюна тебя не коснулась?»
«Нет», — ответил он.
«Значит, гончие тьмы. Ту малость, которую знал о них, Ранд почерпнул из древних сказаний. Вроде тех, какими в южных краях пугали детей. Кое-кто из взрослых тоже верил этим преданиям.
А почему их укус тебя так волнует? Ты не можешь исцелить его? Неужели это означает, что темный освободился?»
Заключенный в пустоту, Ранд даже свой страх воспринимал отстраненно. В слышанных им сказаниях говорилось, что гончие тьмы бегают ночами вместе с дикой охотой, во главе которой сам темный. Гончие не оставляют следов даже на свежевспаханной земле, только на камне, и они не остановятся, пока ты не встанешь против них и не победишь в схватке. Есть шанс уйти от них, если преградой между ними и тобой окажется текущая вода, особенно опасной для встречи с гончими перекрестки дорог. А самое опасное время сразу после заката и перед самым рассветом. К нынешнему дню Рант уже навидался обернувшихся явью древних сказаний и полагал, что еще одно вполне может оказаться правдой жизни. «Нет, Рант, вовсе не так», — казалось, Морей набрела свое обычное самообладание. Голос вновь звенел серебристыми колокольчиками, холодными и спокойными. «Они просто еще один вид порождений тени, которых нельзя было создавать. Однако укус их означает неминуемую смерть, все равно, что кинжал в сердце. И думаю, вряд ли я успею исцелить такую рану, прежде чем она убьет тебя. Их кровь, даже слюна, ядовиты. Попавшая на кожу капля может медленно убить, причиняя немыслимые муки. Тебе повезло, что их было всего три. Если, конечно, ты до моего появления не убил еще нескольких. Стая гончих обычно гораздо больше, собак в 10-12. По крайней мере, так утверждают уцелевшие в войне тени манускрипты». Стаи покрупнее. В Руидине Ранд был для кого-то из отрекшихся не единственной целью. «Мы должны поговорить о том, чем ты их убил», — начала Морейн, но Ранд уже бежал изо всех сил, игнорируя ее окрики. Она хотела знать, куда он направляется и зачем. Вниз по лестничным пролетам, по сумрачным коридорам, где сонные девы, разбуженные топотом, испуганно смотрели ему вслед из освещенных луной комнат. Через главный выход, возле которого рядом с двумя женщинами-караульными стоял встревоженный Лан, на его плечи был накинут меняющий цвета плащ стража, отчего Лан будто растворился в ночной темноте. «Где Морейн?» — окликнул он, метнувшегося мимо него Ранда, но тот, не отвечая, устремился вниз, перепрыгивая по две ступеньки за раз. Незажившая рана заныла, точно чьи-то беспощадные пальцы впились в бок. В коконе пустоты боль осознавалась смутно, но Рант уже добрался до нужного здания. Оно стояло на самом краю Руидина, далеко от центральной площади, как можно дальше от лагеря, где жили Морейн и хранительницы мудрости, но все же в пределах города. Верхние этажи обрушились кучами щебня, разлетевшимися на мостовой и растрескавшейся земле. Уцелели только два нижних этажа. Собрав всю свою волю, Ранд старался держаться прямо и не сгибаться от боли в боку. Он вбежал в дом. Когда-то просторная передняя, окруженная каменным балконом, имела высокий потолок. Теперь открытое ночному небу помещение казалось еще выше, бледный каменный пол был усеян битым камнем. Ниже балкона, под покровом лунных теней, три гончие тьмы, встав на задние лапы, царапали и грызли обитую бронзой дверь. Та сотрясалась под ударами их лап, и едва сдерживала чудовищный натиск. В воздухе сильно пахло сгоревшей серой. Припомнив случившееся чуть раньше, Ранд, направляя силу, отпрыгнул в сторону. Луч коротко ударил жидким белым огнем мимо двери и уничтожил порождение тени. На этот раз юноша постарался уменьшить луч, стремясь ограничиться уничтожением только гончих тьмы. Но в дальнем конце комнаты в толстой стене возникла темная дыра. Ранд надеялся, что она не сквозная, хотя в лунном свете трудно было сказать определенно. Нужно научиться лучше контролировать это оружие. Располосованная бронзовая обшивка двери висела клочьями, будто клыки и когти гончих тьмы и впрямь стали стальными. Через несколько мелких дырочек пробивался свет лампы. На плитах пола виднелись отпечатки когтей, но их было на удивление мало. Отпустив Саидин, Рант отыскал уголок поцелее, чтобы не порезать руку, и забарабанил кулаком по двери. Боль в боку стала по-настоящему сильной и явственной. Юноша глубоко вздохнул и попытался забыть о ней.
«Мэтт! Это я, Рант! Открывай, Мэтт!»
Вскоре дверь приоткрылась, в щелочку брызнул теплый свет лампы. Выглянул Мэтт. На лице его было написано сомнение. Потом он распахнул дверь, тяжело привалившись к косяку, словно пробежал десяток миль с мешком камней на спине. Он был обнажен, на шее у него висел серебряный медальон, лисья голова. Глаз лиса был выполнен и наполовину зачернен в виде древнего символа Айс Седай. Зная отношение Мэтта к Айс Седай, Ранд все удивлялся, почему тот давным-давно не продал эту вещицу. В глубине комнаты с невозмутимым видом заворачивалась в одеяло высокая золотоволосая женщина. Судя по лежащему ее ног копьям и щиту, это была дева. Ранд поспешно отвел взор в сторону и громко прочистил горло.
Я просто хотел убедиться, что с тобой все в порядке.
С нами все хорошо. Мэтт окинул переднюю тревожным взглядом. Теперь хорошо. Ты убил их? Что там было? Впрочем, раз этого больше нет, я и знать не хочу, что это было. Вот ведь проклятие. Человеку иногда трудно быть тебе другом. Не только другом. Еще одним Тавереном. И, вероятно, ключом к победе в Тарман-Гайден. Кто бы ни замышлял нападение на Ранда, он имел причину нанести удары по Мэтту. Но Мэтт всегда старался откреститься и от того, что он Таверен, и от своей роли в последней битве.
Их больше нет, Мэтт. Это гончие тьмы. Три их было.
«Я же сказал, тебе не хочу знать», — простонал Мэтт. «Только гончих тьмы мне еще не хватало. Можно сказать, около тебя все время что-то новенькое появляется».
«Да, с тобой не соскучишься. Разве что вдруг помрешь.
Если бы я не встал вина хлебнуть, когда дверь открываться начала». Передернувшись, он умолк и, почесывая алое пятно на правой руке, стал рассматривать разодранную металлическую обшивку. «Знаешь, какие забавные штуки с памятью творятся? Готов поклясться, когда я изо всех сил держал дверь, чтобы не открылась, одна из них прогрызла дыру. Я эту проклятущую башку видел. И зубы. Ее даже копье Мелиндры не обескуражило. Все лезло и лезло». Появление Морейн на сей раз было более впечатляющим. Она вбежала, высоко подхватив юбку, тяжело дыша и кипя от гнева. Следом за ней влетел Лан. В руке меч, на каменном лице — гроза. А позади них улицу затопила толпа Фарда Райсмай. Кое на ком из дев, из одежды были лишь короткие штаны, но у всех копья наготове. Шуф обмотан вокруг головы, черная вуаль скрывает лицо, глаза сверкают готовностью убивать. У Морейн с Ланом, по крайней мере, с виду, будто гора с плеч свалилась, когда они увидели Ранда, спокойно беседующего с Мэттом, хотя Айс Седай, похоже, не прочь была высказать Ранду пару добрых слов. А что думают аилки, мешали определить их вуали. В голос заверещав, Мэтт кинулся в комнату и принялся торопливо натягивать штаны. Но как он не суетился, не прыгал, вышла заминка. Надевая штаны, он еще и руку не переставая чесал. Золотоволосая Мелиндра наблюдала за ним с широкой ухмылкой, которая очень скоро грозила перейти в хохот.
«Что у тебя с рукой?» — спросил Ранд.
«Говорю ж тебе, шуточки какие-то память выкидывает», — сказал Мэтт, продолжая чесаться и одеваться. «Когда мне померещилось, что та тварюга дверь проела, она вроде как руку мне обслюнявила. А теперь там так чешется, точно огнем горит. Да и с виду на ожог похоже». Ранд открыл было рот, но Морейн, отстранив его, решительно вошла в комнату. При виде нее Мэтт повалился навзничь, лихорадочно натягивая штаны. Но она, не обращая внимания на его протесты, опустилась на колени и сжала голову юноши ладонями. Ранд уже проходил через процедуру исцеления, да и со стороны видел, как это делается. Но против всех его ожиданий Мэтт лишь вздрогнул, а потом за кожаный ремешок приподнял свой медальон. Тот, покачиваясь, свисал с ладони.
— С чего вдруг треклятая штуковина стала холоднее льда? — пробормотал он. — Что это ты сделала, Морейн? Если хочешь что-то сделать, так исцели от этой чесотки, а то у меня уже вся рука чешется.
Правая рука Мэтта покраснела от плеча до запястья и, похоже, начала отекать. Морейн не сводила глаз с Мэтта. Такого крайнего изумления на ее лице Ранд никогда не видел. — Да, я тебя исцелю, — медленно произнесла она. — А если медальон холодный, сними его. Мэтт хмуро воззрился на Морейн, потом стащил через голову медальон и положил его рядом с собой. Морейн вновь обхватила его голову ладонями. Мэтт завопил, будто его головой в сугроб окунули. Ноги у него одеревенели, спина выгнулась дугой, широко до предела раскрытые глаза невидяще уставились в никуда. Наконец Морейн отняла руки, и Мэтт тяжело обмяк, хватая ртом воздух. Краснота и отек исчезли. Заговорить Мэтт сумел лишь с третьей попытки.
«Кровь и пепел! Что за гадство? Что, так каждый раз треклятый раз должно быть? Проклятие, было-то всего ничего, лишь чесалось!»
«Не мели языком и думай, что при мне говоришь», — остерегла Мэтта Морейн, поднимаясь. «Не то я отыщу Найниф и отдам тебя ей, пусть разбирается». Но говорила она без всякого выражения, можно было подумать, что она произносила эти слова во сне. Айси Дай старалась не смотреть на заинтриговавший ее медальон, который Мэтт повесил обратно на шею. «Тебе нужно отдохнуть», — с отсутствующим видом сказала она. «Если захочешь, оставайся завтра в постели». Дева в одеяле Мелиндра опустилась на колени возле Мэтта и положила руки ему на плечи, глядя на Морейн поверх его головы. «Я прослежу, чтобы он сделал так, как вы сказали, Айси Дай». Внезапно ухмыльнувшись, она взъерошила Мэтту волосы. «Теперь этот маленький проказник мой». Судя по испуганному лицу Мэтта, он собирался с силами, явно решив немедля задать стрекача. Рант расслышал у себя за спиной приглушенные веселые смешки. У двери, заглядывая в комнату, столпились девы, шуфы и вуали были опущены на плечи. «Поучи его петь, сестра, пока пью», — сказала Аделин, и остальные девы покатились со смеху. Ранд с холодным лицом повернулся к ним. «Дайте человеку отдохнуть. Кстати, одеться никому из вас не надо». Они неохотно отступили, по-прежнему заглядывая в комнату. Потом оттуда вышла Морейн, а искромсанная дверь захлопнулась за ней. «Оставьте нас, пожалуйста», — сказала девам Айс Седай. Она покосилась на них, чуть раздраженно поджав губы. «Мне нужно поговорить с Рандом Алтором наедине». Кивая, аилки направились к выходу. Кое-кто подшучивал, станет ли Мелиндра учить Мэтта петь. Хотелось бы знать, что они имеют в виду. И, кстати, интересно, известно ли Мэтту, что Мелиндра, по всей видимости, Шайдо? Рант остановил Аделин, положив ладонь на ее обнаженную руку. Заметившие его жест девы тоже остановились, поэтому юноша обратился ко всем сразу. «Если вы не идете, когда я вам говорю, что будет, если мне потребуется использовать вас в бою?» Такого намерения у него не было. Если удастся, он постарается избежать этого. Ранд знал, они яростные и беспощадные бойцы, но его с детства учили. Мужчина должен сделать все, даже умереть, но не допустить, чтобы погибла женщина. Пусть холодная логика подсказывает, что это глупое убеждение, особенно в отношении таких женщин, но против себя не попрешь. Однако он благоразумно не стал объяснять свои сомнения девам. «Вы сочтете это шуткой? Или решите, что пойдете, когда вам захочется?» Они смотрели на него с неверием и ужасом. Так внимают тому, кто обнаружил перед всеми глубочайшее невежество, незнание простейших фактов. «В танце копий», — обращаясь к Ранду, произнесла Аделин, «мы пойдем туда, куда ты укажешь, но сейчас не время танца. Кроме того, ты не велел нам уходить».
«Даже Кара-Карн не король, как в мокрых землях», — прибавила седоволосая дева.
Мускулистая и крепкая, несмотря на свои немалые годы, она щеголяла лишь в короткой сорочке и шуфе. Эта многократно слышанная фраза начала уже надоедать Ранду. Уходя, девы продолжали перебрасываться шутками. Наконец Ранд остался наедине с Морейн и Ланом. Страж только сейчас вложил меч в ножны и выглядел, как и всегда, расслабленным. Иными словами, лицо его в лунном свете, казавшееся вырубленным из цельного камня, опять стало неподвижным и спокойным. А в позе сквозила готовность взорваться в неожиданном движении, отчего все аильцы рядом с Ланом казались мирными котятами. Плетеная кожаная лента не давала упасть на лицо его длинным волосам, тронутым на висках сединой. Взор у стража был точно у голубоглазого ястреба.
«Мне нужно поговорить с тобой о...» — начала Морейн.
— «Лучше поговорим завтра», — перебил ее Ранд.
Лицо Лана посуровило, если такое вообще возможно. В первую очередь стражи оберегали своих Айс Седай как от посягательств на них самих, так и от нападок на их авторитет. О себе же страж думал потом. Ранд не обратил внимания на напрягшегося Лана. Боль в боку рвала тело, но он ухитрился держаться прямо. Нельзя показать Морейн свою слабость.
«Если ты думаешь, что я помогу отобрать у Мэтта ту лисью голову, то ошибаешься».
Каким-то образом медальон воспрепятствовал ей направить силу. Или же не позволил исцелению воздействовать на Мэтта, пока тот касался серебряной вещицы. Он дорого за нее заплатил, Морейн, и она принадлежит ему. Вспомнив, какая седая грела его по спине, Ранд сухо добавил.
«Может, я одолжу у него медальон».
Ранд отвернулся от Айс Седай. Оставался еще один человек, которого нужно проведать, хотя так или иначе особой спешки уже нет.
К этому моменту гончие тьмы успели бы закончить то, что им приказано. — Пожалуйста, Ранд, — сказала Морейн. И Ранд замер на месте. В голосе Морейн прозвучала откровенная мольба. Раньше ничего похожего он от нее не слышал. Подобный тон, похоже, оскорбил Лана. — Мне казалось, ты стал мужчиной, — хрипло произнес страж. — Разве так ведет себя мужчина? Ты поступаешь, как высокомерный мальчишка.
Лан учил его владеть мечом, и Ранд был уверен, что симпатичен стражу. Но отдай Морейн прямой приказ, и страж сделает все от него зависящее, чтобы убить Ранда.
— Я не буду с тобой вечно, — не отступалась Морейн. Пальцы, стиснувшие юбку, дрожали от нетерпения. — Я могу погибнуть при следующем нападении. Могу свалиться с лошади и сломать себе шею. Могу получить стрелу в сердце от какого-нибудь приспешника темного. А смерть нельзя исцелить. Я всю свою жизнь посвятила тому, чтобы отыскать тебя, найти и помочь тебе. Тебе до сих пор неведома собственная сила. Ты не понимаешь и половины того, что делаешь. Я покорно прошу простить все обиды, которые тебе нанесла.
Эти слова, которых Ранд никогда не предполагал от нее услышать, из Морейн будто клещами вытягивали, но они были сказаны, а лгать Айси Дай не могут.
«Разреши мне помогать тебе в меру моих сил, пока я еще могу помочь. Пожалуйста».
«Трудно поверить тебе, Морейн». Ранд не смотрел на Лана, шевельнувшегося в лунном сиянии. Все его внимание было приковано к Морейн.
«Ты обращалась со мной как с куклой, заставляя плясать под свою дудку. С того самого дня, как мы встретились». Освободиться от твоего влияния удавалось в тех редких случаях, когда ты была далеко или когда я не слушал тебя. И даже тогда это оказывалось непросто.
Ее смех прозвенел серебристым колокольчиком, но его мелодичное звучание окрасило горечь.
Это больше походило на борьбу с медведем, чем на дерганье веревочек у марионетки.
Хочешь, я пообещаю не пытаться тобой манипулировать? Я даю такую клятву. Голос ее стал алмазно тверд. «Я даже клянусь подчиняться тебе, как одна из дев, если потребуешь повиноваться, как Гайшайн. Но ты должен...» Глубоко вздохнув, Морейн повторила намного тише. «Я смиренно прошу тебя позволить мне помогать тебе».
Лан не сводил с Морейн внимательного взора. Ранд подумал, что и у него самого глаза вот-вот на лоб полезут.
«Я принимаю твою помощь», — медленно произнес он, — «и тоже прошу меня извинить за всю мою грубость».
Порой для грубости у него были основания, но сейчас Ранда не покидало чувство, что она по-прежнему им манипулирует. Но ведь лгать Морейн не могла.
Напряжение явно отпустило ее. Она шагнула ближе, всмотрелась в юношу.
«Чтобы убить гончих тьмы, ты воспользовался погибельным огнем. Так это называется. Я по-прежнему ощущаю здесь его действие».
Ранд тоже чувствовал эти следы. Так в комнате остается слабеющий запах пирога после того, как его унесли. А еще это чувство походило на воспоминание о чем-то исчезнувшем из поля зрения.
Применение погибельного огня было запрещено задолго до разлома мира. Белая башня строго запрещает даже обучаться владению им. В войну силы сами отрекшиеся и отродье тени прибегали к нему лишь в крайних случаях.
«Запрещено», — нахмурился Ранд. «Я ведь сам видел, как ты однажды его использовала».
В тусклом свете луны он мог обмануться, но ему показалось, что на щеках Морейн вспыхнул румянец. Похоже, на этот раз из равновесия выведена она.
«Иногда не остается иного выхода, как приступить запрет». Если она и волновалась, на голосе ее смятение не сказалось. Когда погибельный огонь уничтожает что-то, оно перестает существовать до момента уничтожения. Так сгорает нить, с того места, где ее коснулось пламя, и дальше. Чем больше мощь этого разящего огня, тем дальше назад во времени перестает существовать уничтоженный предмет. Самый сильный погибельный огонь, который могу создать я, удалит из узора лишь несколько секунд. Ты же намного сильней. Очень намного.
Но если что-то перестает существовать до того, как это уничтожить,
В замешательстве Ранд запустил пальцы в шевелюру. «Ну вот, понимаешь, в чем вся загвоздка? Какие тут опасности?»
Мэтт помнит, как видел, одна из гончих тьмы прогрызла дверь.
Но дыры-то теперь нет. Если бы она так сильно запачкала его слюной, как он помнит, Мэтт бы давно умер. Я бы и подойти к нему не успела. Но ты уничтожил тварь. Она исчезла из времени, и того, что она успела сделать за этот отрезок времени, больше не существует. Остались только воспоминания тех, кто это видел или пережил. Теперь реально лишь то, что гончая успела сделать до этого момента.
Несколько дыр от зубов в двери и капля слюны на руке Мэтта.
«Вот это звучит для меня гораздо приятнее», — заявил Ранд.
«Из-за этого-то Мэтт жив».
«Это ужасно, Ранд».
В голосе Морейн появилась настойчивая нотка.
«По-твоему, почему даже отрекшиеся страшатся применять погибельный огонь? Подумай, как повлияет на узор исчезновение одной его нити. Если из-за уже готового сплетения убрать нить одного человека на часы его жизни, на дни, все равно, что из полотна выдернуть одну нить. Уцелевшие фрагменты манускриптов времен войны силы рассказывают, что погибельным огнем было целиком уничтожено несколько городов, прежде чем обе стороны осознали масштаб опасности. Из узора разом вырвали сотни тысяч нитей, которые исчезли из уже прошедших дней. Не существовало более результатов действий этих людей, как и того, что сделали другие из-за совершенного ими. Воспоминания остались, но ни свершения, ни дела, и ни поступки. Непредсказуемая рябь прошла по всему узору, грозя уничтожить, распустить само его плетение. Это означало бы гибель всего, уничтожение мира, времени, самого Создателя.
Ранда прошибла холодная дрожь, и вовсе не из-за прохлады, заползшей под куртку.
«Морейн, я не могу обещать, что не буду его применять». Ты ведь сама говорила, что есть моменты, когда надо поступать вопреки запретам.
«Я и не предполагала, что ты пообещаешь», — холодно заметила она.
Волнение ее исчезло, уступив обычной бесстрастности.
«Но ты должен быть осторожен».
Она опять стала говорить «должен».
«С таким Саангриалом, как Каландор, ты весь город мог бы уничтожить погибельным огнем. На грядущие годы узор оказался бы разодран. Кто возьмется утверждать, что плетение, в конце концов успокоившись, сохранит тебя в своем центре, хоть ты и выдающийся таверен? Да, ты таверен, причем очень сильный, и это может оказаться преимуществом для победы даже в последней битве».
«Может и так», — бесцветным тоном отозвался Ранд.
Чуть ли не в каждом из эпических сказаний главный герой высокопарно заявлял «победа или смерть». Похоже, ему остается уповать на лучший для него исход — победа и смерть.
«Мне надо кое-что проверить», — тихо сказал он. «Увидимся утром».
В кружащихся напластованиях жизни и смерти Ранд, собрав в себе силу, сотворил в воздухе проем выше своего роста. Отверстие вело в черноту, по сравнению с которой лунное сияние казалось светом дня. Асмодиан называл такой проем переходом.
«Что это?»
— охнула Морейн.
«Если я делаю что-то один раз, я это запоминаю, как правило».
Это был не ответ. «Но пора проверить клятвы, Морейн. Лгать Айси да и не могли. Но с них станется и в камне лазейку сыскать. Сегодня оставь это в покое и не пытайся отобрать у него тот медальон.
Его нужно отправить в башню Ранд для изучения. Это, несомненно, Тарангриал, но ни одного такого не находили.
Что бы это ни было, — твердо заявил Ранд. «Медальон Мэтта. При нем пусть и останется».
Несколько мгновений Айс Седай, по-видимому, боролась с собой. Выпрямившись и вскинув голову, она в упор смотрела на Ранда. Вряд ли Морейн привыкла подчиняться чьим бы то ни было приказам, не считая, пожалуй, Суан Санчей. И Ранд был готов поспорить, что и той она повиновалась не беспрекословно. Наконец Морейн кивнула и даже изобразила нечто вроде намека на реверанс.
«Как скажешь, Ранд».
Он останется у Мэтта.
«Пожалуйста, Ранд, будь осторожен. Самостоятельно учиться использовать что-то вроде погибельного огня равносильно самоубийству. А смерть исцелить нельзя. На сей раз без насмешки. Увидимся утром».
По Последовав за Айсседай, Лан кинул на Ранда ничего не выражающий взгляд. Вряд ли стража обрадовал подобный ход событий. Ранд шагнул в переход, и проем исчез.
Юноша стоял на диске, шестифутовом подобии древнего символа Айсседай. Даже его черная половина казалась светлее беспредельного мрака окружающего Ранда, нависающего над головой, простирающегося под ногами. Если свалиться туда, падение будет вечным. Асмодиан утверждал, что есть способы побыстрее, чем использование переходов. Он назывался перемещением. Однако научить ему Асмодиан не мог, отчасти потому, что не обладал достаточной силой для создания нужного для этого способа прохода из-за ограничивающего щита Ланфер. В любом случае, перемещение требовало очень хорошего знания пункта отправления. Ранд считал более логичным четкое представление о том, куда хочешь попасть. Но Асмодиану подобный вопрос напоминал, по-видимому, другой. Почему воздух не вода? Слишком многое Асмодиан считал само собой разумеющимся. Так или иначе, скольжение — способ достаточно быстрый. Как только Ранд коснулся диска сапогами, тот дернулся вперед примерно на фут и замер. А впереди открылся другой проем. Что ж, довольно быстро. Особенно на таком коротком расстоянии. Ранд шагнул через проем в коридор, ведущий к комнате Асмодиана. Коридор освещала только луна, сквозь окна в концах коридора. Лампа у Асмодиана была погашена. Потоки, что Ранд свил вокруг комнаты, были на месте, по-прежнему крепко завязанные. Никакого движения, только слабый запах сгоревшей серы. Приблизившись к занавеске из бусин, Ранд заглянул в дверной проем. Лунные тени заполняли комнату, одной из них был Асмодиан, разметавшийся во сне под одеялами. В коконе пустоты Ранд слышал, как бьется сердце отрекшегося. Чуял запах пота от беспокойных снов. Он нагнулся, разглядывая бледно-голубые плитки пола и впечатавшиеся в них следы. Читать следы Ранд научился еще мальчишкой, и узнать эти не составило труда. Здесь побывали 3 или 4 гончие тьмы. По-видимому, они одна за другой, ступая след в след, подходили к дверному проему. И на пороге их остановила сплетенная вокруг комнаты сеть. Или их послали только проверить и сообщить? Неужели у этих псов, этих отродий, тени хватает на такое ума? Но ведь мурдралы используют в качестве соглядатаев воронов и крыс. Да и другие животные-трупоеды и твари вроде них шпионят для мурдралов. А эльцы звали их глазами тени. Направив тоненькие потоки земли, Ранд принялся выравнивать поверхность плиток, уничтожая вдавленные следы, и дошел так до пустынной ночной улицы. Он продолжал свое занятие, пока не отошел от высокого здания шагов на 100. Утром, даже если обнаружится кончающийся тут след, никто не заподозрит, что гончие тьмы сколько-нибудь близко подходили к Асмодиану. Гончих тьмы не должен интересовать менестрель Джасин Натаэль. Сейчас все девы в городе, наверное, уже на ногах. Явно никто из них не спит сейчас под кровом дев. Сотворив еще один переход прямо на улице, пятно темнее ночи, Ранд позволил диску перенести его в свою комнату. Он не знал, почему выбор его пал на этот древний символ, ведь, пусть и неосознанно, вид диска выбрал он сам. В иных случаях то были либо ступень лестницы, либо кусок пола. Ах да, прежде чем возникнуть заново, гончие тьмы стекли с этой эмблемы. Под этим знаком он будет побеждать. Стоя в кромешной тьме своей спальни, Ранд направил силу и зажег лампы, но Сейдин не отпустил. Вместо этого он направил силу опять, осторожно, чтобы не сработали его собственные ловушки. Часть стены исчезла, открыв нишу, которую Ранд вырезал сам. В маленьком алькове стояли 2 статуэтки с фут высотой, мужчина и женщина, в неспадающих одеждах и со спокойными лицами. В поднятой руке у каждой фигурки хрустальная сфера. Ранд обманул Асмодиана. Он их не уничтожил. Существовали ангриалы вроде той фигурки толстячка, что лежала у Ранда в кармане, и сангриалы вроде Каландора. По сравнению с ангриалом, последние повышали количество силы, которым можно безопасно владеть, во 100 крат, во сколько сам ангриал увеличивал собственные возможности человека направлять. И ангриалы, и сангриалы за свою редкость, и не только поэтому, высоко ценились у Айс Седай.
хотя они умели распознавать лишь те, которые предназначались для женщин, то есть для использования сайдар. Эти же две фигурки представляли собой нечто иное, и подобные предметы, хотя и не столь редкие, ценились не меньше. Терангриалы создавались не для того, чтобы увеличивать количество применяемой силы. Они должны были использовать ее особым образом. Первоначально назначение большинства даже тех терангриалов, что имела башня, оставалось для Айс Седай неведомым. Некоторые они использовали, не зная при этом, правильное ли применение им нашли, или же назначение их совершенно иное. Но Ранд знал, для чего созданы эти две статуэтки. Мужская фигурка могла связать его со своей громадной копией, самым могучим из когда-либо созданных сангриалов, причем Ранд мог находиться как угодно далеко от той статуи, хотя на другом берегу океана Арит. Этот терангриал был закончен вскоре после того, как узилище темного повторно замуровали. Откуда я это знаю? И фигурку надежно спрятали, прежде чем до нее добрался обезумевший мужчина Айс Седай. Вторая фигурка позволяла делать то же самое женщине, соединяла ее с огромной статуей-копией, которая, как он надеялся, по-прежнему погребена в Кайриене. С такой мощью... Морейн говорила, что смерть нельзя исцелить. И тут незваные и нежеланные вернулись воспоминания о предпоследнем разе, когда Рант осмелился взять в руки Каландор. Образы плавали за пределами пустоты. Темноволосая девочка, почти ребенок, лежала на спине, уставив в потолок невидящие глаза. Платье на ее груди потемнело от крови. Тролок пронзил ее насквозь. Сила переполняла Ранда. Каландор сиял, и сам он воплощал собой эту силу. Юноша устремил потоки в детское тельце, пытаясь вдохнуть в него жизнь. Тело затрепетало, приподнялось. Неестественно дрогнули окостеневшие руки и ноги. «Ранд, ты не сможешь сделать этого!» — воскликнула Морейн. «Не получится!» «Дышать, она должна дышать!» Грудь девочки поднялась и опала. «Сердце! Должно биться сердце!» Кровь, уже загустевшая и темная, тоненькой струйкой медленно вытекала из раны на груди. «Живи, живи, чтоб тебя сгореть!» Мысленно он чуть не взвыл. Я не хотел опоздать. Глаза девочки были подернуты пленкой. В них не было признаков жизни. Вся сила, бушевавшая в Ранде, ничем не могла помочь. Не могла ее оживить. По щекам Ранда текли слезы. Ранд отогнал прочь это воспоминание. Ему, даже заключенному в пустоту, оно причиняло боль. С этой мощью, с таким громадным количеством силы, он сам себе не может доверять. «Ты не создатель», — сказала Морейн Ранду, стоящему над тем ребенком. Но с этой статуэткой мужчины, всего лишь с половиной ее мощи, он некогда сдвинул с места горы. А ведь с много меньшей силы, имея в руках лишь Каландор, он тогда чувствовал уверенность, что сумеет повернуть колесо вспять, оживит девочку. Притягательно не просто и не столько единая сила. Соблазном было и могущество само по себе, та сила и та власть, невероятное могущество. Надо было уничтожить обе статуэтки. Морант заново сплел потоки, вновь насторожил западни. «Что ты делаешь?» — раздался женский голос, когда стена опять обрела видимость целой. Торопливо завязывая потоки и затягивая узел со своими собственными смертельными ловушками-сюрпризами, Ранд втянул в себя силу и повернулся. Рядом с Ланфер, представший перед ним в бело-серебристом наряде, Илэйн, Мин и Авиенда показались бы заурядными девчонками. За один взгляд ее темных глаз мужчина отдал бы душу. При взгляде на Ланфер у Ранда скрутило желудок, его затошнило. «Что тебе надо?» — неприветливо спросил он. Ему как-то удалось заблокировать истинный источник и для Эгвейн, и для Илэйн вместе, но как он не помнил. Пока Ланфер касается источника, ему легче поймать руками ветер, чем удержать ее в своем плену. Одна вспышка погибельного огня, и... Он не мог так поступить. Пусть она одна из отрекшихся. Ранда останавливала воспоминания о катящейся по земле женской голове. «Они обе у тебя», — наконец промолвила Ланфер.
«По-моему, я заметила. Одна женщина, верно?» Она улыбнулась. «В благодарность за такую награду замерло бы сердце любого мужчины. Ты начал размышлять о моем плане? Имея их, мы с тобой поставим на колени всех прочих избранных. Мы займем место самого великого повелителя. Бросим вызов Создателю. Мы...» «Ты всегда была честолюбива, Майрин!» Собственный голос скрипуче звучал в ушах Уранда. «Почему, по-твоему, я отвернулся от тебя?» «Не из-за Ильены, что бы ты ни думала. Я выбросил тебя из сердца задолго до встречи с ней. Честолюбие для тебя все. Ты всегда стремилась лишь к власти. Ты мне отвратительна».
Она уставилась на него, крепко прижав к животу руки. Темные глаза широко раскрылись.
«Грендель сказала...» Слабым голосом начала она. Сглотнув, Ланфер заговорила вновь.
«Люстерин? Я люблю тебя, Люстерин. Я всегда тебя любила и буду любить всегда. Тебе ведь это известно. Ты должен знать».
Лицо Ранда напоминало скалу. Он надеялся, что скрыл потрясение. Он ведать не ведал, откуда взялись эти слова, но ему казалось, что он припоминает эту женщину. Смутный отголосок былого.
«Я не Люстерин Теламон».
«Я Рандал Тор», — хрипло произнес он.
«Конечно».
Разглядывая Ранда, Ланфер медленно кивнула. К ней вернулась холодная невозмутимость.
«Ну, разумеется. Тебе Асмодиан рассказывал о войне силы, обо мне. Он врал. Ты любил меня, пока тебя не украла эта желтоволосая растрепа Ильена».
На миг гнев исказил лицо красавицы кривой маской. Вряд ли она даже заметила свою вспышку.
«Тебе известно, что Асмодиан отсек собственную мать. Теперь это называют усмирением. Отсек. И позволил Мурдралу ее утащить. А как она кричала! Как ты можешь верить такому человеку?»
Ранд громко рассмеялся.
«После того, как я поймал его, ты помогла спеленать его путами, чтобы он учил меня. И теперь ты говоришь, что я не могу ему верить?»
«В учении, да», — пренебрежительно фыркнула Ланфер. «Он будет учить тебя, потому что знает. Отныне и навсегда у вас общий путь. Даже если Асмодиан сумеет убедить остальных, что был твоим пленником, они все равно разорвут его, и ему это хорошо известно. Самая слабая собака в стае зачастую обречена на такую судьбу. Кроме того, иногда я заглядываю в его сны. Он грезит о том, как ты одерживаешь победу над великим повелителем и возвышаешь его, ставя подле себя. Иногда он грезит и обо мне».
Ее улыбка сказала, что эти сны приятны для нее, но отнюдь не для Асмодиана.
«Но он будет стараться настроить тебя против меня».
«Зачем ты здесь?» — спросил Ранд. «Настроить против нее?»
«Нет сомнений, сейчас она преисполнена силой. Готовая оградить его щитом, возникне у нее малейшее подозрение, что он хоть что-то задумал против нее. Раньше она такое проделывала, причем с оскорбительной легкостью».
«Вот, таким ты мне нравишься. Высокомерный и гордый, преисполненный собственной силой».
Однажды Ланфер сказала, что он нравится ей неуверенным, и что Люстерин был излишне надменен.
«Зачем ты здесь?»
«Этой ночью Равен спустил на тебя гончих тьмы», — спокойно заявила она, сложив на груди руки. «Я бы пришла раньше помочь тебе, но пока не могу допустить, чтобы остальные узнали, что я на твоей стороне».
«На его стороне. Одна из отрекшихся любит его, вернее, любит мужчину, каким он был 3000 лет назад. И все, чего она хочет для него, — чтобы он отдал душу тени и стал править миром вместе с ней, или стоя ступенькой ниже ее. Только и всего, если не считать стремление низвергнуть и темного, и создателя, и занять их место».
Она совсем свихнулась. Или мощь этих двух сангриалов в самом деле настолько велика, как заявляет она? О таком он вообще не желал думать.
«Почему Равен именно сейчас решил напасть на меня? Асмодиан говорит, что Равен заботится лишь о своих интересах, что даже последнюю битву, коли удастся, он пересидит где-нибудь в сторонке, выжидая, пока темный не уничтожит меня. Почему именно он, а не Самаэль, не Демондрет? Ведь они, как говорит Асмодиан, ненавидят меня.
Нет, не меня. Они ненавидят Льюиса Террина Теламона. Но для отрекшихся это все равно. О, свет, пожалуйста, я Рандал Тор.
Он отогнал прочь невесть, откуда появившиеся воспоминания о том, как сжимал эту женщину в объятиях. Они оба молоды и только что узнали, что способны творить с помощью силы.
«Я Рандал Тор! Почему не Семирак, не Магеддин, не Грен?»
«Но ты ведь и в самом деле покусился сейчас на его интересы!» Ланфер рассмеялась. «Разве ты не знаешь, где он?»
«В Пандоре, в самом Кеймлине.
Он там правит, разве что королем не титулуется.
Королева глупо ему улыбается, танцует для него. Кроме нее там таких еще с полдюжины.
Губы ее скривились от отвращения. Его люди рыскают по городу и окрестностям, выискивая для него очередных милашек». На мгновение известие потрясло его.
Мать Илэйн в лапах отрекшегося,
но он не имел права выказывать к этому интереса. Ланфер уже не раз в открытую демонстрировала свою ревность. Она вполне способна выследить Илэйн и убить, если у нее мелькнет мысль, что он испытывает к девушке какие-то чувства.
«А какие чувства я к ней испытываю?»
Кроме того, вне пустоты плавал еще один суровый факт, жесткий и холодный в своей правдивости. Даже если Ланфер сказала правду, Ранд не может бросить все и напасть на Равина.
«Прости меня, Илэйн, я не могу».
С Ланфер станется и соврать. Вряд ли она хоть слезинку прольет о ком-то из отрекшихся, кого убьет Ранд. Ведь все они стоят на пути к осуществлению ее собственных планов. Но в любом случае для себя Ранд решил... Он больше не будет отвечать на чужие удары и действия. Ведь по его поступкам они могут додуматься, как он намерен поступить дальше. Поэтому пусть они реагируют на его действия. То-то удивятся, как поразилась и Ланфер, и Асмодиан.
«Так Равин считает, что я кинусь защищать Моргейс?» — спросил Ранд.
«Да я ее всего раз в жизни видел. По карте выходит, что Двуречье — часть Андора, но я никогда не видывал там королевского гвардейца. Сколько поколений сменилось, а их там и в помине не бывало.
Скажи двуреченцу, что Моргейс его королева, он чего доброго решит, что ты спятил».
«Сомневаюсь, чтобы Равин ожидал, что ты встанешь на защиту родного края», — скривила губы Ланфер.
«Но он предполагает, что свои честолюбивые замыслы ты защищать будешь. Он намерен усадить Моргейс на солнечный трон и прикрываться ею как ширмой, дергая за веревочки, пока не придет время выступить открыто самому.
С каждым днем в Каэриэне все больше андорских солдат, а ты послал армию Тира на север, чтобы гарантировать свое влияние и самому завладеть страной. Чего же удивляться, что он напал на тебя сразу, как только обнаружил, где ты?»
Ранд покачал головой. «Вовсе не для того он посылал тайриенцев. Но разве Ланфер поймет, чего он добивается? И, пожалуй, не поверит, попытайся он ей это втолковать».
«Спасибо за предупреждение», — сказал Ранд. «Это ж надо, какая учтивость с отрекшейся. Разумеется, ему ничего не остается, кроме как надеяться, что из всего сказанного ею хоть какая-то часть правда.
Хорошая причина ее не убивать. Если будешь внимательно ее слушать, она выболтает куда больше, чем намеревается».
Ранд надеялся, что это его собственная мысль, такая холодная и циничная.
«Ты охраняешь свои сны и не пускаешь меня в них», — заметила Ланфер.
«Я никого не пускаю». Это была чистая правда, хотя в списке нежеланных гостей в его снах Ланфер стояла не ниже хранительниц мудрости.
«Сны — моя вотчина, а ты, и тем более твои сны, принадлежат мне».
Лицо Ланфер оставалось безмятежным, но голос стал жестче.
«Я могу прорваться через защиту. Тебе это вряд ли понравится».
Чтобы выказать равнодушие, Ранд уселся в изножье тюфяка, скрестив ноги, и положил руки на колени, надеясь, что лицо у него такое же спокойное, как и у нее.
В нем волнами перекатывалась сила. У него имелись наготове потоки воздуха, чтобы связать ими Ланфер, и потоки духа. Из них сплетают щит, ограждающий от истинного источника.
Разум Ранда бился, напряженно стараясь вспомнить,
как это сделать, однако, сколь отдаленными ни казались ему эти попытки, ничего не получалось. Не зная, как создать щит, все остальное предпринимать бесполезно. Даже не видя преграды, Ланфер распорит или прорежет любое плетение, какое бы он ни создал. Асмодиан пытался научить Ранда такому приему, но, не имея женского плетения, практиковаться крайне трудно. Ланфер оглядел Ранда в своей приводящей в замешательство манере. Легкое недовольство омрачало ее красоту. «Я проверила сны аильских женщин, этих так называемых хранительниц мудрости. Им неизвестно, как надежно защитить себя. Я могла бы напугать их, тогда они больше никогда снов не увидят. И уж точно зарекутся вторгаться в твои».
«Мне казалось, ты не хотела помогать мне в открытую».
Ранд не посмел сказать Ланфер, чтобы она оставила хранительниц в покое. Она вполне способна учинить что-нибудь ему назло. С самого начала Ланфер ясно дала понять, пусть и не выразив своего намерения словами, что в отношениях между ними верховодить намерена она.
«Стоит ли рисковать? Вдруг узнает, кто из отрекшихся. Не тебе одно известно, как проникать в людские сны».
«Из избранных», — рассеянно поправила Ланфер. Она задумчиво покусала нижнюю губу. «Как-то я подумала, что ты неравнодушен к той девчонке, Эгвейн. И я понаблюдала ее сны. Знаешь, о ком она грезит? О сыне Моргейс и о ее пасынке. Чаще всего ей снится сын Гавин». Улыбаясь, она с напускным изумлением добавила:
«Ты не поверишь, чтобы о таком грезила простая сельская девчонка».
Ранд понял. Ланфер пытается выяснить, не ревнует ли он. Она и впрямь считает, что он защитил свои сны, дабы скрыть свои мысли о другой.
«Меня бдительно охраняют девы», — мрачно заметил он. «Если хочешь знать, насколько бдительно, загляни в сны из Андре».
На скулах Ланфер заполыхали алые пятна. «Ну, конечно. Он не должен был знать, что она уже пыталась». Замешательство накатило на кокон пустоты. «Или она считает... из Андре?» Ланфер известно, что та приспешница темного. Вообще-то именно Ланфер привела в пустыню Кадера и эту женщину и подбросила большую часть украшений, в краже которых обвинили Изандре. Неприязнь Ланфер даже в мелочах прорывалась жестокостью. Однако, если ей втемяшится в башку, будто Ранд мог полюбить Изандре, скорее всего, не станет особой помехой то, что Изандре — приспешница тьмы.
«Не стоило вмешиваться. Пусть бы ее отправили пешком к драконовой стене», — небрежно продолжил Ранд. «Но кто знает, что бы она наговорила, лишь бы спасти свою шкуру. В известной мере мне приходится защищать и ее, и Кадера, чтобы уберечь Асмодиана».
Румянец исчез с лица Ланфер, но когда она опять открыла рот, раздался стук в дверь. Ранд вскочил. Опознать Ланфер не мог никто, однако если в его комнате увидят женщину, причем которую не видела входящей ни одна из дев внизу, неминуемы вопросы. А на эти вопросы у него нет ответов. Но Ланфер уже открыла проем, ведущий куда-то в облако занавесей из белого шелка и серебра. «Помни, любовь моя, я твоя единственная надежда выжить». Для слов любви этот голос был чудовищно холоден и спокоен. «Рядом со мной тебе нечего бояться. Рядом со мной ты можешь властвовать надо всем, что есть или еще только будет». Приподняв краешек снежно-белой юбки, она шагнула в проем, и тот в один миг захлопнулся. Вновь раздался стук, и только тогда Ранд заставил себя оторваться от Саидин и открыл дверь, потянув ее на себя. Энайла подозрительно вгляделась в комнату за спиной Ранда, ворча: «Мне тут показалось. Неужели Изандре?» Она бросила на Ранда обвиняющий взор. «Сестры по копью тебя обыскались. Никто не видел, как ты вернулся». Тряхнув головой, Энайла выпрямилась. Она всегда старалась держаться как можно прямее, чтобы оказаться выше. «Вожди явились говорить с Каракарном», — сказала она церемонно. «Они ожидают внизу». Как выяснилось, вожди, как и положено мужчинам, ожидали у входа в многоколонном портике. Небо все еще было темным, но горы на востоке уже очертили первые предрассветные отблески. Если вожди и испытывали какое-то нетерпение, на затененных лицах оно ничем не проявлялось, тем более, что между ними и высокими дверями стояли две девы.
«Шайдо движется!»
— отрывисто бросил Ган, едва появился Ранд.
Ирин, Имиагома, Ишианде, все кланы. «Кому они идут? К Уладину или ко мне?» — спросил Ранд. «Шайда движутся к перевалу Джангай», — сказал Руарк. «Насчет остальных говорить еще рано, но они на марше, все копья. Остались только те, кого хватит для защиты холда в пастбище стад».
Ранд лишь кивнул. Только он решил, что никому не позволит диктовать свои действия, и такая новость. Что бы ни замышляли прочие кланы, у Куладина один план — перебраться через горы в Кайриен. Что толку от грандиозных замыслов установить всеобщий мир, если пока Ранд сидит в Руидине и дожидается остальных кланов, Шайда примутся разорять Кайриен?
«Тогда мы тоже выступаем к Джангаю», — наконец сказал он. «Если он решил пройти через перевал, мы его не нагоним», — предупредил Эрим. Ган мрачно добавил: «Если кто-то идет на соединение с ним, это не сулит нам ничего хорошего. Мы растянемся колонной, точно слепозмейка на солнце». «Я не собираюсь сидеть и ждать, когда все выяснится», — ответил Ранд. «Если я не нагоню Куладина, то намерен оказаться в Кайриене следом за ним. Поднимайте копья, выступаем на рассвете, как только сумеем».
Ответив Ранду необычный аильский поклон, уместный только в самых официальных случаях, одна нога впереди, рука вытянута, вожди удалились. Один лишь Ган обронил:
«До самого Шайлгул».